Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Наш первый сюжет касается итогов развития экономики России по третьему кварталу 2016 года, потому что весь 2015 год и 2016 год падение экономики продолжалось. Другое дело, что как бы спад этой экономики, по данным Росстата, ну, каждый может тут сам выбирать, верить ему, не верить, в какой пропорции. Самое большое падение было в 2015 году. Там падение экономики составляло от 4%, 4,5%, это был максимум во втором квартале. В первом квартале она потеряла экономикой 2,8%, то есть сокращение ВВП. В третьем квартале замедлилось, если можно так выразиться, падение до 3,7% ВВП. Это 2015 год. На 2016 год дается, по данным Росстата, итоги падения такие. 0,6% во втором квартале. 1,2% было в первом квартале. То есть, соответственно, если вы помните, значит 1,7%. 1,206. По итогам полугодия в целом получается усредненно где-то 0,9. Вот. А в третьем квартале где-то порядка 0,5% как оценочную цифру дается. Вот. Ну и затем в четвертом квартале есть вероятность, что ВВП может быть либо в оптимальном случае выйдет в положительную плоскость, но все равно останется близким к нулю. По итогам года есть вероятность, что это падение экономики составит, будет несколько меньшим, чем прогнозные 0,6%. Но к этому надо еще добавить, что помимо данных Росстата и Министерства экономического развития, есть еще данные международных рейтинговых агентств, в частности Fitch рейтинг ожидает, что ВВП России в 2017 году увеличится на 1,3%, а в 2018 на 2%. То есть все это вместе показывает примерно размеры той ямы, в которую свалилась экономика России в результате политических действий руководства и как следствие, так сказать, тех санкций, которые на эту экономику были наложены и не могли на ней не отразиться. Это одна часть, что я хотел по этому поводу сказать. И вторая часть, каждый раз, когда упоминается ВВП, я не устаю повторять, что это очень лукавый показатель. Вообще, сам по себе он был введен где-то в 70-х годах в экономический оборот американскими экономистами, когда стало ясно, что предыдущие методы сравнения экономики, которые основывались на реальных показателях, сколько они произвело, там, стали, автомобилей, там, телевизоров, ракет, чего угодно, они начинают показывать сокращение американской экономики, потому что они вывозили производство, и во все, где-то к 70-м годам, особенно когда был практически устранен золотой стандарт доллара, выяснили, что печатать доллары – это гораздо более эффективный способ, так сказать, наполнение экономики, чем париться там с производствами каких-то продуктов потребления, которые можно экспортировать в третьи страны и покупать у них за те же самые доллары. Ну, конечно, базовое что-то типа производства вооружений, атомной энергетики и так далее, оно осталось на месте и, может быть, даже и выросло за это время. Хотя, как всем известно, например, автомобильная промышленность, которой Соединенные Штаты славилась и которая в 60-е годы считалась вообще мировым стандартом, колоссом и так далее, сейчас находится в жутком упадке, а Детройт, бывший когда-то автомобильной столицей США, он на сегодняшний день практически город-призрак, который никто не знает, как возродить, все, так сказать, развалины, там и кварталы, и заводы, и все такое прочее. Это я к вопросу о том, что ВВП при всем при этом, введенном в обиход американскими экономистами, он как бы продолжал расти, потому что ВВП это фактически оборот финансов. Сколько раз совершили операцию по продаже-покупке, настолько выросло ВВП. Ну, условно говоря, если вы там какой-то спекулянт и перепродаете на бирже товар, то ровно столько раз, сколько вы его перепродали, несмотря на то, что товар один и тот же, вы каждую операцию увеличили ВВП. Вот хитрость здесь такая. И надо сказать, что советские экономисты в первые 70-е годы, они этот ВВП, как показатель, вообще не признавали. Они продолжали считать экономику в реальных вычислениях, тоннах стали, так сказать, там, в пудах хлеба.
Если кто... В натуральных продуктах называется.
В натуральных продуктах, так как и считали до этого. Если кто помнит там пресловутые вот отчетные доклады на съездах КПСС, то там ни о каких ростах и падениях ВВП вообще и речи не было. Ну, желающие могут поднять и убедиться, что там все отчеты по экономике, они сводились к росту реальных показателей. Вот. А теперь, значит, в связи с переходом России на капиталистические рельсы после 91 года и развала Советского Союза, соответственно, этот мировой стандарт в виде ВВП, он был введен, и вот таким образом экономика России на сегодняшний день оценивается вот в этом вот ВВП. Поэтому, когда мы будем его сейчас обсуждать, я просто говорю эту предысторию для того, чтобы нас слушали, поняли, что сам по себе этот показатель, он достаточно условный, и можно им пользоваться ровно настолько, насколько вы в него верите и насколько он отражает сегодняшнюю реальность.
Бесспорно, любой показатель является условным, можно использовать его недостатки и достоинства. Значит, я согласен в оценке, что натуральные показатели должны обязательно учитываться, и многие вещи нельзя учитывать через ВВП. Более того, я в дополнение к твоей критике этого показателя ВВП должен дополнить, что, например, теневая экономика абсолютно не учитывается валовым внутренним продуктом. Что нашу страну, кстати, выручает, потому что у нас объем теневой экономики приличен, и люди самозаняты, и не платят налогов, и прячут свои, так сказать, доходы, расходы и возможности покупки. И все. Ну, вот все, что можно спрятать, прячут. Как это принято в теневой экономике. Это абсолютно...
С другой стороны, американский бич наркоторговли, это тоже, в общем-то, она оценивается, она не учитывается.
Наркоторговля, проституция, нелегальная торговля оружием, многое.
Да, много.
Ну и теневая экономика, вот это абсолютно такая, ну, благообразная. Человек чинит замки, например, там, или разливает какую-то незамерзайку у себя на даче, так сказать, вполне нормальную незамерзайку, качественную такую, но это не учитывается в ВВП, это нигде в статистике не проходит. Поэтому я с тобой согласен, что есть действительно проблемы с абсолютным использованием этой цифры, тем не менее, есть вещи, от которых не уйдешь. Длительное время, я хотел бы напомнить нашим слушателям, кремлевское руководство рассказывало нам о том, что мы собираемся за 10 лет удвоить ВВП.
Да, был такой спич.
Да, причем вроде как за 10 лет была трактовка разная. Или вообще там чуть ли не за 6-7, которые там оставались до определенного срока. Я уже забыл какого, типа вот как раз 16-го года, вот типа этого.
Ну, 10 лет Путину, 10 лет правления Путина, удвоение ВВП, там ВВП, Владимир Владимирович Путин, там игра слов пропагандистская шла вокруг этого.
Да, что подразумевало с собой, так сказать, рост каждый год по 6-7%, что приблизительно Китай делал и продолжает делать. Так, вот на эту цифру ориентировались и говорили, если мы начнем вот так вот действовать, то будет хорошо. Тем более, что этому сильно помогала такая вещь, как рост цен на нефть, как основной предмет экспорта. Потому что если цены на нефть вдвое выросли, то, строго говоря, ВВП в два раза у нас по экспортной части вырастает точно.
Вот ты, кстати, демонстрируешь, в чем фиктивность этого показателя, понимаешь?
Да. Значит, и его неприменимость для Советского Союза, потому что Советский Союз мог щелкнуть пальцами и увеличить цены на, так сказать, внутренние какие-то продукты, которые он перепродавал, так сказать, от одного предприятия другому, типа там стали, угля, так сказать, и все прочее, и ВВП тут же выросло в два раза. Но это ничего бы не показывало, так сказать, и ничего бы не рассказывало. Но при всем при этом, так сказать, у ВВП есть колоссальное достоинство, которое отринуть нельзя, что позволяет его использовать, как и во многих странах оно используется и будет наверняка использоваться как показатель роста экономики страны. Валовый внутренний продукт – это те вещи, в которые входят и производство телевизоров, и текстиля, и автомобилей, и услуг, и биржевые спекулятивные сделки, и многое-многое другое. Значит, то, что можно обложить налогом. Потому что если даже ты оказал услугу гостиницы номер 8, а эта гостиница номер 8 оказала услугу прачечной номер 15, а прачечная номер 15 оказала услугу там кому-то еще, вроде бы все прогнали деньги и, казалось бы, вроде ничего не произвели. На самом деле, так сказать, каждая транзакция, перевод, так сказать, денег в безналичном варианте подразумевает определенные платежи. Вслед за этим начинает облагаться прибыль или начинается облагаться оборот или браться налог на добавленную стоимость или что-то подобное. И в итоге, так сказать, вот эти данные ВВП, вместе совсем с натуральными показателями, со спекулятивными сделками, вместе взятые в финансовом варианте, и налогооблагаемая база в стране, вот эти данные коррелируются неплохо. Именно по этой причине, ВВП, как легко измеряемый статистикой показатель, он и применяется для оценки экономики страны. Она показывает, насколько страна вот с таким ВВП может состричь какое-то количество налогов. А эта страна, при всем желании, когда у ней, предположим, валовый внутренний продукт в 10 раз меньше, чем у первой страны, абсолютно понятно, что бюджет у этих стран никогда сравнимый не будет. С таких налогов не сострижешь с 10% от этого ВВП. Еще раз говорю, я за скобками оставляю теневую экономику. Она будет, так сказать, вносит мощнейшее, так сказать, искажение всему этому делу. Что, кстати, и у нас и выручает страну. У нас зачастую жизнь не так плоха, как могла бы по формальным показателям оказаться, по причине того, что у нас есть теневая экономика. По причине того, что дядя Вася ремонтирует за бутылку, так сказать, замок, такси тебя в черную везет, и многие-многие услуги, если мы знаем парикмахера там и все прочее, выполняются в черную. И формально они в ВВП не входят, а на самом деле они существуют, и в этом плане страна, в общем-то, не так себя плохо ощущает. Это что касается, значит, вот ВВП и его оценки. Соответственно, еще раз возвращаясь к тому, что длительное время нам врали, что мы ВВП удвоим, и это будет достижение руководства. Хотя на самом деле это было достижением, вот тот ВВП происходил благодаря росту нефти. И они стали заложниками своей пропагандистской машины. Теперь, так сказать, каждый раз они обязаны доказывать, что ВВП, ну, если не растет, то не падает, а если падает, то не так сильно. И вокруг этого, так сказать, вот то вранье, которое существует, оно и накручивается. Дальше начала возникать проблема, так сказать, так как оно начало падать по вполне понятным причинам. В первую очередь, неэффективная экономика. Во-вторых, санкции. В-третьих, там, ну, многое другое, так сказать. Правительство для того, чтобы перед населением показать, что вроде у нас дела неплохие, мы вроде хорошие ребята, начали давить на психику Роскомстату, потому что он дает исходные цифры для расчета. И цинизм этой ситуации мы наблюдали за последние 2-3 года в полном масштабе. Начали в этот показатель включать то, что раньше не включали. Легко вот для тех оценок, о которых мы с тобой говорим, для оценки возможности бюджета, нужно сравнивать одинаковые показатели. Вот, предположим, было там 73 показателя по какому-то виду промышленности. Вот их надо перемножать на те цифры, которые есть. Если ты к этим цифрам добавляешь что-то еще, ты искажаешь правила игры, ты начинаешь искажать методику расчета ВВП. Ну, в частности, вот раньше была ситуация, в которой золото, которое добывали, это продукт горно-рудной промышленности, оно приносит вполне ощутимый, так сказать, зачастую валютный доход. И это золото рассчитывали один раз и говорили, вот мы добыли золото, вот эту цифру мы зачитываем в ВВП. Потом вдруг, когда не стало хватать этого ВВП и потребовалось немножко подкрутить проценты роста, сказали, а кроме того, что мы его переработали, мы же его очищаем на аффинажных заводах, на государственных, куда это золото приходит. Ведь у нас нельзя просто золото продать, которое ты добыл. Ты должен его отдать на аффинажный завод. И аффинажный завод через Гохран уже его дальше продает. Это достаточно сложная цепочка. Сказали, а давайте мы добавим сюда работу аффинажных заводов и исчислим ее тоже в тех же величинах рублей, которые и при добыче золота. И таким способом у нас золотодобыча, вроде как по показателям, одна и та же. Предположим, там 1000 тонн мы добываем в год. По финансовым показателям вдруг стали добывать как будто это 2000, потому что один раз брали за добычу золота, а второй раз за очистку золота на аффинажных заводах. И это все в статистику стали зачитывать. Когда этого не стало хватать, а таких фортелей с добычей такой произвели несколько раз, не только с золотом, с платиной, с драгоценными камнями и многие другие вещи, которые проходят через государственную казну. Значит, их стало не хватать. Решили добавить какую вещь? Вот если патронный завод производит патроны, стоимость их известна, их зачитывали в ВВП и говорили, что это вот такая цифра. Столько-то там миллиардов патронов в год производят все наши патронные заводы. А потом сказали, кроме того, что мы их производим, мы же их еще отстреливаем на стрельбищах. Ну, учебные стрельбы, так сказать, загоняем туда, солдатики стреляют, значит, учения проходят, еще что-то. Я уж не говорю то, что в горячих точках отстреливаются. Это же реализация. А реализацию давайте мы еще раз зачтем. И стали зачитывать не только стоимость патронов, которые произвели, сколько это стоит, а стоимость реализации этих патронов, то есть отстреливания. Раньше этого не делали. Вроде как опять подкрутили цифру для того, чтобы начальству показать, что ВВП у нас все-таки растет. И Путин не такой плохой, как представляется целому ряду товарищей. На определенном этапе вот эти все лимиты, они повыбирались. То есть мы теперь и горнорудные вещи считаем два раза, и патроны считаем два раза, снаряды тоже считаем два раза, ракеты считаем два раза. Один раз мы их произвели, второй раз отстрелили. И это перестало помогать. Все равно ВВП не растет. Сейчас давление на Госкомстат происходит колоссальное для того, чтобы они сжульничали просто так, они подменили какие-то понятия и назвали другие цифры. Они выкручиваются, они оттягивают сроки предоставления. Вот сейчас происходит, мы видим на страницах журналов и газет дискуссию. Роскомстат пытается ровно насколько у него это позволяет ему правительству, показывать правдивые цифры. На них давят на психику, и, например, вылезает такая госкорпорация под названием ВЭП, Внешэкономбанк, которая не имеет ни малейшего представления о том, что происходит в экономике страны. Просто в силу того, что она не имеет этих данных. Вот то, что у статистиков есть данные, у этой корпорации она знает по финансам, сколько затратили на Олимпиаду. Она знает, сколько денег затратили на подготовку чемпионата мира по футболу. И это правда. Но она абсолютно не знает, сколько произвели золота, сколько отстреляли снарядов, сколько произвели чугуна. Ну, а тоже те проекты, в которых она не участвует, она этого знать не может по определению. И тем не менее, руководитель Внешэкономбанка, ни много ни мало, как вылезает на экран телевизора и на странице газет, и начинает рассказывать, что ВВП в третьем квартале у нас все-таки выросло. Хотя официальных данных еще не появилось, но по всем утечкам видно, что она опустилась на 0,5%, как, собственно, и предрекали там, ну, прогнозисты говорили всю эту вещь. Поэтому игра вокруг вот этого ВВП, кроме вот того жульки, о которой ты говоришь с американцами, и кроме тех старых жулик, которые происходили 2-3 года назад, она усугубилась вот таким давлением, потому что каждый раз министры наши вылезают и говорят, что дно пройдено, что мы, наконец, начинаем расти, что вообще, так сказать, экономика тут семимильными шагами так и перестала падать. Насчет расти они, правда, еще не врут, но то, что перестало падать. Поэтому верить этим прогнозам, особенно с учетом давления правительства на Роскомстат, достаточно сложно. В дальнейшем, я боюсь, они будут врать все больше и больше и рассказывать, что у нас аж до 6% роста, а на самом деле, насколько это будет соответствовать действительности, в общем, большое сомнение. Вот так же, как доверие к многим данным Китая не существует в мировом сообществе, так и, хотя у них ситуация много лучше, чем у нас, это достаточно очевидно. Скоро наши официальные сведения по росту ВВП точно так же в мире будут приводиться к осмеянию. Чего не было, кстати, последние годы не было. Я боюсь, что так этим данным перестанут верить все, и вернется анекдот, в котором, ну, известный, о том, как из лимона выжимали, мастер по карате выжил из 100-граммового лимона, так сказать, 80 граммов, специалист из ЦРУ выжил 90 граммов, а Центральное статистическое управление выжило 110 граммов из 100-граммового лимона. Вот я боюсь, что у нас вот такая анекдотическая ситуация будет происходить.
Ну, судить, конечно, на мой взгляд, надо по реальным показателям. Ну, например, вот реальность является то, что продукты питания в РФ по официальной статистике подорожали с начала года на 1,4%, а в Европейском Союзе цены не менялись. Ну, что я могу сказать? Я был летом в Европейском Союзе, осенью, точнее говоря, до этого весной. Я могу сказать, что да, действительно, там цены не менялись. Вот они действительно, на продукты питания, подчеркиваю, да, какие были, такие остались. Примерно такие. Я не уверен, что там до последнего евро, готов посчитать, но примерно такие остались. Вот. Надо сказать, что до этого за год я заметил подорожание этих цен. Но вот в этом году это так не было. Но то, что у нас цены выросли всего на 1,4% с начала года, я в это не верю. Не верю просто потому, что, ну, покупая продукты в магазинах, я вижу, что почему в одном и том же. Я понимаю, это не какой-то роскошный там магазин, там бутик и так далее. Самый обычный продукт. Я замечаю, что вот это вот вес, скажем так, продуктовой корзины, ну, или всего, чего там нужно купить, он очень ощутимо вырос. Ну, по моим оценкам, ту корзину, которую я раньше покупал, ну, скажем, 1007, сейчас надо за нее платить 1010. То есть это дает вообще-то 30%, а не 1,4%. Я не знаю, как калькулируются эти показатели на продукты питания. Правда, в эту корзину включаются не только у меня продукты питания. Но хочу сказать, что вот мой личный опыт в, так сказать, России это опровергает. Вот эти вот оптимистические данные по подорожанию, вы заметите, продукты питания. Вещи, которые мы можем оценить, поскольку мы ходим туда, как говорится, в магазины и покупаем. Поэтому, насколько являются реальными цифры по ВВП, в этом процессе. Тем более с учетом того, что, как я уже говорил, этот показатель-то по сути своей лживый. Вот, потому что он учитывает одно, не учитывает другое. Он очень легко сводится к общему знаменателю. Вот это, пожалуй, единственный его плюс. Потому что выработанные станки, стаканы и самолеты трудно сложить вместе. А когда все меряется в рублях, то, ну или там в долларах, неважно, как только ты это все сложил в одну кучу, получился какой-то общий совокупный рост на фоне отдельных провалов. Да, или наоборот. Поэтому, значит, я вот этим вот конкретным цифрам вижу, верю больше, а уж то, что в лукавых цифрах можно и наврать, гораздо больше есть возможностей, так это уж, как говорится, у Ростата на лбу написано.
Редкий случай, когда я немножко выступлю в виде адвоката, так сказать, дьявола, в виде правительства. Значит, дело в том, что когда ты покупаешь, и это правда, что ты покупаешь существенно дороже продукты, чем пишет официальная инфляция, это неоспоримый факт, это все видят в магазинах. Значит, ты же эти деньги платишь. А раз ты их платишь, они так или иначе так дальше облагаются налогом, так работают там, и от этого запускается целая цепочка мультипликативная, не только от магазина, но и банк, дальше поставщики и многое-многое другое, вплоть до сельхозпроизводителя. И это все правда, так сказать. И поэтому здесь этот учет он должен быть, и это нормально. Почему, в частности, европейцы хотят, чтобы у них была инфляция хотя бы 2-2,5% в год? Потому что это как раз говорит о повышении потребительской способности населения, больше получат производители, то есть они к этому стремятся. Но за этим кроется еще одна вещь. Для учета это нормально. А дальше ситуация какая? Когда они дают официальный параметр инфляции, рассчитанный в частности по продуктам, и занижают его, мы знаем, что они его занижают, они дальше этот коэффициент используют как дефлятор, так называемый. Они на всю промышленность ВВП, всю, включая то самое золото, ту самую нефть, тот самый газ, услуги, спекулятивные работы и продукты питания в куче, вот они на все это вводят дефлятор, который ниже, чем на самом деле. Благодаря этому они, так сказать, постоянно пытаются доказать, что ВВП вырос больше. Потому что этот дефлятор, его надо учитывать. Иначе ты просто допечатал денег, и у тебя ВВП выросло в 10 раз. Это же неправда будет. Значит, поэтому на этот коэффициент они раз в год пересчитывают. Называется дефлятор. Значит, для пересчета этой вещи. Так вот, они используют вот это снижение для продуктов. Сначала они врут населению о том, что продукты подорожали не так много. Это первый уровень вранья. А второй уровень вранья, вот, и берут эту маленькую цифру, и на нее делят, так сказать, ВВП. Для того, чтобы привести к единым ценам какого-то там, условно говоря, 90-го года. Это каждый раз производится вот это вот перемножение. И врут второй раз. Вот в этом, так сказать, в этом является одна из вариантов жулик, которым занимается Роскомстат.
Ну, вообще-то он занимался им практически всегда. Да и более того, пословица известная.
С разной степенью цинизма.
Ну, что есть ложь, большая ложь и статистика. Вот, она вообще-то родилась не в России. Я даже не припоминаю, когда Росстат работал точно. Может быть, в сталинское время. Я говорю предположительно, потому что ну там за это могли там слегка их стенки поставить. За неправильно, так сказать, исчисленные показатели. Даже было, помню, какая-то история о якобы деле статистиков, в которых выпало, так сказать, итоги там, кажется, переписи населения 1939 года, потому что они показали там какие-то...
Не, ну, известно, что Сталин к этому вопросу относился не просто болезненно, а, так сказать, суперболезненно. Вот недостоверные данные из любой области, не только связанные со статистикой.
Ну да, да.
Так сказать, он относился к этому вплоть до расстрела, и в любом случае этот человек
исчезал
из-за элиты, так сказать. Да. Навсегда, если он врал что-то. Но он говорил, все что угодно, только не врите.
Это искажало, так сказать, дальше реальное положение в экономике, и дальше на основе ложной посылки делалось все дальнейшее ложное. Я вспоминаю, так сказать, одно из последних сталинских дел, так называемое «Ленинградское дело», суть которого в том, что практически все партийное руководство Ленинграда было репрессировано. И как очень мало всегда писалось о том причине, почему оно было репрессировано. А дело в том, что они там провели всесоюзную ярмарку в Ленинграде. И на ней, в общем, массу продуктов, или там, в общем, того, чего продавалось, не продали. Оно попортилось, так сказать, и попытались это дело все скрыть, замазать. Вот, собственно, за это дело их, как говорится, и привели к самой суровой мере ответственности, включая высшую.
Ну, вот. Кстати, это действовало и в обратную сторону. Известный рассказ Ковпака, знаменитого партизанского командира, угу. как он получал материальное снабжение на какое-то проведение какой-то операции. Угу. Ну и он занизил данные какие-то, так, постеснялся запросить там сапоги вместо ботинок, которые считались лучше, там какое-то количество еды, снарядов и все прочее. Был на этом деле пойман, отшлепан Сталиным, так сказать, и тот ему в принудиловку сказал, нет, записать вот сапоги, вот mm. там какое-то количество еды повышенное, вот еще чего-то. И он его сильно отругал за это дело и сказал, ты, если ты сейчас вот тут кокетничаешь, а потом провалишь операцию. Нет уж, ты получи все, что нужно mm. на самом деле. И он его по этой части перепроверял и накинул такое большое количество, mm. То, что mm. связано с материально-техническим mm. снабжением, с этой... Я не помню, какая это операция боевая была уже в середине войны, даже ближе mm. к концу войны. Mm. Тем не менее, он занимался и этим вопросом тоже.
Mm-hmm. Ну, это все к тому, что, конечно, сейчас далеко не те времена и далеко не столь щепетильное отношение к статистике. Фактически, оно на сегодняшний день имеет пропагандистский характер, вот это надо понимать. И то, что оценивается с состояние экономики России по сравнению с ее реальным состоянием, это, как в Одессе, две большие разницы. Понятно, что правительство старается показать положительные итоги своих действий, и главное то, что санкции не оказали на нас особо заметного влияния. В действительности, так это или нет, тут каждый может судить по-своему. Мне кажется, что это гораздо больше это влияние, чем то, которое нам пытаются представить на самом деле.
Особенно отложенная вещь, связанная с инвестициями. Это не видно сейчас глазами. Так. Угу. Те деньги, которые полностью перестали попадать в инвестиции, инфраструктуру, научно-технические разработки и многое другое, это мина замедленного действия. Она взрывается не в тот момент, когда ты отказался от этого и просто не зачел эти деньги в ВВП. Это черт бы с ним. Угу. Они перестают работать следующий год, через 10 лет уже в большом объеме. Угу. Потеря в инвестициях срабатывает через какой-то промежуток времени.